Вот на примере святых, особенно таких ярких много святых, которые оставила нам история, мы видим, как преображается человек, кем он становится, каким светом он действительно становится для человеческого общества. Не случайно же эти великие слова Серафима Саровского, который говорил: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Точно. Человек, который развивает в себе это семя правильной, то есть праведной христианской жизнью, который кается в своих грехах и который прекрасно понимает, что никаких заслуг у него не только нет, и быть не может, который кается даже в своих добрых делах, понимая, что и это доброе я совершил не так, как требуется, не по-доброму. Этот человек постепенно освящается. Это семя у него прорастает, превращается в древо, которое приносит великие плоды, освящающие окружающий мир. Никакого выкупа, никаких оправданий. Совершенно другой принцип жизни, другой взгляд на Христа и на духовную жизнь по сравнению с западным пониманием христианства. Я представил вам вот первый вариант возможного объяснения. Сами понимаете, что это краткий конспект. Естественно, что в духовной школе мы это разбираем подробно. Там очень много любопытных вещей. Например, в католическом вероучении, в протестантском вероучении. Там много любопытнейших, я вам скажу, вещей, которые приводят сейчас к таким явлениям в жизни, что уже все начинают понемножку понимать, с чем мы имеем дело. Что такое западное христианство? Оно породило нигилизм, материализм, деизм, атеизм. Оно же породило. Причем это прямо следует из самого богословия. Более того, я должен вам сказать, что вся европейская цивилизация, она порождена именно западным богословием как таковым. Вот во всех тех формах, которые мы с вами видим.
В каком году пала православная Византия? Какие события предшествовали этому?
В 1453 году. Ну и вы знаете, что уже турки захватывали постепенно всю империю в течение вот предшествующего довольно столетия, может быть, даже больше. В конце концов, к этому времени уже вся Византийская империя оказалась в стенах Константинополя. Вся империя. И она пала. Причем как пала? Очень интересно. Последний император Константин, по-моему, 11-й, кажется, с мечом в руках боролся вместе с своими согражданами за спасение своего отечества. Вот действительно замечательно. С мечом в руках до смерти. И в этом смысле надо сказать, что он погиб как достойный император, как герой. Вот так. Но что предшествовало? Вы знаете, в оценке любых событий подобного рода существует два подхода. Один подход мы назовем таким светско-историческим подходом, который находит и видит причины подобного рода явлений в исторических процессах, которые идут в мире. Очень так неопределенно. Почему идут эти процессы? Ну, никто никогда сказать не может. Идут эти процессы. Там случается это, тогда здесь происходит другое. Христианство предлагает другой, совершенно, я бы сказал, метод рассмотрения. Оно утверждает, что все процессы, происходящие в обществе, общественные, исторические процессы, я бы сказал даже больше, все процессы, происходящие в нашей биосфере и даже космической сфере, все они обусловлены духовным состоянием человека. Христианство не отрицает того вот термина, который, правда, в язычестве носил другой смысл, но оттуда идет, что человек микрокосм, да, человек действительно является вот тем рычагом, той силой, которая определяет все состояние окружающего мира. И уж, конечно, состояние общества и все процессы, совершающиеся в обществах и в государствах. Причина – наше духовное, нравственное состояние. Есть яркие библейские примеры. Содом и Гоморра, например, пожалуйста, или Всемирный поток. Но мы указываем библейские примеры. А разве мы бы не могли привести примеров из жизни любого государства, том числе любого православного государства, могли бы, я думаю, не менее убедительны, которые бы показали, как деградация духовной жизни, как превращение, в частности, христианства в форму, что приводит, в конце концов, к оскудению духа. Понятно, что такое форма и оскудение духа? То есть мы сплошь православные, но живем по-язычески. Но бьемся в грудь, и мы совершаем так богослужение, украшаем все, что надо. Ну, все чин-чином идет, правда? А сами остаемся язычниками. Так вот, когда, если имеет это место, когда, кажется, с внешней стороны церковная жизнь может даже процветать, но если при этом нет соответствующего духовного процесса, то есть когда люди не становятся лучше, когда нет борьбы со страстями, если не происходит это изменение души, греческое слово «метания», переводимое на русский язык как «покаяние», означает «изменение». Если нет этого правильного духовного изменения внутри человека, внутри людей, внутри общества, то это неминуемо приводит к катаклизмам общественного исторического характера. Так вот, не приходится удивляться, что целые православные, ну, в данном случае империя, и православные государства многие, они именно по той причине часто и падали, что вот это внешнее благополучие, как теплый душ, знаете, как теплая ванна, расслабляет нас. И все. И вместо правильной христианской жизни мы начинаем благоденствовать, чем внешне. Вот тогда наступает пагуба. Обязательно и неминуемо. Так что в отношении, вы говорите, той ситуации, в которой происходило падение Византии, мне кажется, мы должны смотреть не столько на исторические какие-то, так сказать, моменты, не на внешние, как там появились турки, почему они решили сюда и так далее, как они двинулись. Все это лишь следствие. Люди большей частью, и как правило, слепые орудия в руках премудрого промысла Божия. Он думает, что он кого-то убивает. Он даже бедный не знает, что ты свободой-то обладаешь. И ты ответишь за ту злобу, с которой ты творишь грех. Но убить или не убить человека не в твоих руках. Одного хотят убить и никак не могут. А другого так, мысль пришла и себе запросто. Каждый человек ответит за состояние своей души. Так вот, состояние, именно духовное состояние, в этом смысле, я говорю, духовное, оно определяет не только нашу жизнь, личную жизнь, жизнь каждого человека, но определяет и процессы, происходящие в обществе. Разительный пример этому – Содом и Гоморра. Помните, как Авраам беседует со странниками, с ангелами? Когда ему сказали, что будет уничтожен город. Помните, Авраам говорит: «Ну, господин, а если там будет 50 праведников, не уничтожите?» Тот: «Не уничтожу». «А если 45? Не уничтожу». «А если 40? Не уничтожу». И так дошел до 10. Ответил ему: «А если 10 праведников? Не уничтожу». И потом повернулся и отошел от него. Есть некая мера, оказывается. Указано на очень интересное явление. В высшей степени важное. И как жалко, что мы вот этого не понимаем. Мера есть праведности. Вот было бы там, если бы даже 10 праведников, и не был бы уничтожен город. Не оказалось их. И действительно, мы видим, их не оказалось. Так и сейчас. Почему произойдет та же кончина мира? Почему не останется этих 10 праведников? Не случайно в Апокалипсисе написано: «Жена, облеченная в солнце», что по толкованию всех отцов есть церковь, «жена, облеченная в солнце, убежит в пустыню. В человеческом обществе уже не найдется ей места». Уже. Как писал Тихон Воронежский. Тихон Воронежский, 18 век. О состоянии у нас, в России. Что он пишет? «Христианство незаметно удаляется от людей. Остается одно лицемерие». Феофан Затворник в конце прошлого столетия пишет: «Никто ничего не делает. Еще одно-два поколения, и христианство, православие не останется на Руси». прошло полтора поколения после того, как он говорил, и наступила революция. Игнатий Валентинов что писал? Ну, не буду я приводить эти вещи. Мысль понятна. С христианской точки зрения, которая подтверждается огромным количеством фактов. Все катаклизмы нашего мира, так же, как, кстати, и взлеты, может быть, жизни, обусловлены духовно-нравственным состоянием человека и общества. Вот где основная причина и падение Константинополя.
Пожалуйста, если вопросы с места, да, то, конечно. Пожалуйста, можно говорить прямо сюда, только подойдите поближе, и можно задавать.
Сначала скажу несколько общих слов о протестантизме. В чем беда протестантизма в целом? В том, что он решительно отверг священное предание церкви. Что это такое священное предание? Это совокупное учение, святоотеческое учение. Отверг учение и опыт отцов. По вопросам веры, по вопросам жизни. Отвергнул. Протестантизм заявил, только Писание и все. Так вот, мне приходится с ним беседовать. И я говорю им, ну хорошо, а чем вы объясняете тот факт, что существует много христианских конфессий, которые имеют одно и то же Писание? Ответ один. Различным пониманием Библии. Каков же критерий, какое из этих пониманий верное, а какое ложное? Почему вы считаете, например, что пятидесятничество, пятидесятническое понимание Библии верное, а католическое ложное? Скажите, почему? Почему считаете ложным лютеранское, например, понимание? Почему православное? И так далее. Где критерий? Так вот, православие утверждает, что если мы станем на почву субъективного понимания Библии, то мы можем прийти к каким угодно толкованиям и каким угодно абсурдам. В православии есть золотой принцип. Мы веруем тому, во что верили всегда, все и повсюду. Почему это верно? По очень простой причине. Пример. Священство, таинство или нет? На основании книги «Деяний» еще пока трудно понять, кто пресвитеры там, а кто епископы. Неопределенно. Апостолы пишут в своих посланиях, и неясно, о ком это идет речь. Как узнать, о чем они писали? Каким образом узнать? Мы можем гадать что угодно. Простой же есть способ. Есть очень простой способ. Давайте посмотрим, что писали по этим вопросам ученики апостолов. Уж они, наверное, лучше всех знали, что писали их непосредственно учителя. Правда же? Правда. Остались сочинения такие? Да. В церкви они имеют название, имя носят мужей апостольских. Да сколько осталось? Да чего интересны и Климент Римского, и Ермия Пастора, и Игнатия Антиохийского. Сколько осталось этих писаний? Поликарпа Смирнского, из их писаний совершенно отчетливо, прям ясно видно, кто такой епископ, кто такой пресвитер, и что, оказывается, рукополагать может только епископ, и, оказывается, преемство рукоположений является одним из законов существования церкви. Прям, вот, прям непосредственно ученики. Их ученики то же самое пишут. То есть картина абсолютно ясная. Мы выяснили, как понимать слова апостолов по данному предмету. Это мы и называем священным преданием церкви. Преданием, потому что в Евангелии об этом не написано. И мы видим, как оно понимается. Вот критерий. В протестантизме нет критерия. Представьте себе, вдруг в XIX веке, спустя 1800 лет после возникновения христианства, вдруг объявляется какой-нибудь учитель, какой-нибудь Мюллер, там и прочее. И говорит, вот так нужно понимать. Мы не слушаем, а почему? Мне было откровение. Ах, вот как оно, что откровение. Так вы знаете, вам одно, вот вашему соседу совсем другое, а ему третье. А вы не подумали, а по каким признакам можно судить об истинности или ложности откровений? Все эти учителя абсолютно не знакомы с учением отцов, то есть священным преданием церкви. Поэтому то, что руководителю приходит в голову, то, в чем он может убедить своих последователей, это и считается истиной. Совершенно без какого-либо отношения к тому, о чем учила церковь в течение тысячелетий. Вот и в данном случае то же самое. Церковь вовсе не отвергает утверждает даже, что действительно при правильной христианской жизни, при святой жизни, человек сподобляется Духа Святого. Но кроме первого столетия мы не находим в истории Церкви того, чтобы даже великие святые, которых я сегодня называл, чтобы они заговорили на иностранных языках. Ни Макарий Великий, ни Сесой Великий, ни Афанасий Великий, никто, пустынники особо, ни Арсений Великий, совсем на языках не говорили. Разве в этом состоит дар Святого Духа? Это только один из маленьких даров, который был крайне необходим в первом столетии для становления и утверждения Церкви и ее проповеди. Дальше совершенно мы этого не видим. Поэтому свести дары Духа Святого, говорение языками, это, я не знаю, это так примитивизировать, что я больше даже, ну просто трудно себе представить. Разве в этом дар Святого Духа состоит? Дары Святого Духа апостол Павел перечисляет. Плод Духа есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы посмотрите, сколько перечисляет. Вы подумайте только, вот что есть плоды Духа. Нет даже ни слова о говорении языка. Это же вещь практическая, носившая чисто исторический характер. Вот. И второе. Как приобретается дар Святого Духа? Вот об этом совсем забыли. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Приобретение дара Духа Святого возможно только на почве правильной христианской жизни. А правильная христианская жизнь приводит к тому, что человек убеждается, что он совсем не то, кем он должен быть. Более того, он убеждается, знаете в чем? Вот это я особенно подчеркиваю. Он убеждается, что он недостоин ни одного дара Божия. Ни одного. Поэтому в житиях святых что встречаем? Умоляли отнять даже те дары, которые Бог даровал им. Вы слышите? Умоляли даже отнять вот эти внешние дары. Дары, например, чудотворения, а некоторые обладали. Как они скрывали эти дары? Доходило до чего? Все знали, чудотворец. Но он категорически, конечно, я такой же, как все. Так что делали? Буквально такой благочестивый обман того рода, что вот приносят, вот случай, так буквально уже, я не помню, или мертвый младенец уже все, просят, отче, да, вот помолись над ним, что-то он или тяжело болен, или прочее. Вот таким, что называется, обманом. Помолившись, человек встает. А он, святой, не знал, что он умер. Так? То есть, как скрывали, скажу вам, очень замечательную, мне кажется, вещь, которая поразительная. Каждая истинная добродетель, слышите, истинная добродетель всегда, всегда глубоко целомудренна. Понятно, что такое целомудренно? Скрывает себя. Как женщина целомудренная, как одета. Каждая христианская добродетель глубоко целомудренно прячет себя. Христос воскрешает дочь Иаира и что говорит? Никому не рассказывайте. Слепорожденного никому не рассказывайте. Прокаженного молчи, никому не рассказывай. Вы подумайте только, кажется, для этого пришел. Но он как по человечеству, по истине праведный и все праведный был, показал, и он не мог. Это естественно. Истинный добродетель прячет себя. Фальшивое кричит и шумит. Даруй на меня все, сейчас я заговорю языками иностранными. Вот только ничего вы не поймете, что я буду говорить. Но зато увидите, что я в даре Духа Святого. Вот вам все целомудрие. Забыли они, бедные, самые основы правильной духовной жизни. Нет духовности там, где нет смирения. Где нет осознания своего недостоинства. Еще раз напоминаю, Сесоя Великого, лицо которого просветилось так, что не могли смотреть на него, умолял Бога дать ему время на покаяние. Вы подумайте только. Вот что значит святость. Почему такое состояние? Понятно. Когда человек приближается к истинной святыне, он начинает видеть всю мерзость, все недостоинство свое. А тут открыто говорение языками. Бедные люди. Просто вот вам пример того, как опасно отрываться от того, что мы именуем церковью, от того, что именуем священным преданием. преданием, то есть учением отцов. Видите, какая разница? Вот надо бы об этом поговорить, если только примут. Все зависит от того, как глубоко зашло вот это мнение о себе. Пользуюсь случаем, чтобы сказать вам, сказать всем, поделиться. Самое страшное, что есть в человеке, и что ни во веки веков не позволит человеку спастись, это мнение о себе. Я хорош. Ясно вам? Я хорош. Все нехороши, а я хорош. Вот еще раз повторяю поэтому слова великие, слова Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Тут действительно смерть духовная.
Значит, вот вопрос. Что есть Бог? Почему Бог Слово?
Дело вот в чем. Что Слово – это первое значение в переводе греческого слова «логос». Евангелие от Иоанна начинается «эн архи ин о логос». Вначале был «логос» по-гречески. И мы переводим «слово». На самом деле «логос» имеет 34 гнезда значений, а в каждом гнезде еще по 3, 4, 5. То есть это порядка сотни с лишним значений. В переводе, ну надо перевести на русский, вы же не напишите 100 значений. И напишешь там ум, рассудок, логика, суждение, понятие, знание, мысль. Все это переводит слово «логос». Поставили просто первое значение «слово». Вот почему. Ну и в этом есть определенная, что называется, доля истины. Ибо мы верим, что Бог единосущен, но троичен по ипостасям. В чем это выражается? Вот я вам приведу, но самый, как кажется, лучший из святоотеческих образов понимания Троицы. Человек есть образ Троицы Бога. И они обращают и говорят, человек, никто больше не назван. Что же такое особенное в человеке, чего нет в других творениях? Они говорят, ум человеческий имеет свойство всегда рождать мысль. Мысль высказана, это и есть слово. Это есть логос, ум, образ Отца. Всегда рождающаяся мысль, слово, есть образ Сына, поскольку рождается. И третье, сопричастное уму и слову, дух. Что такое дух? Попробуйте сказать, что такое дух, действительно. Самые простые вещи не поддаются определению. Но мы чувствуем, что такое дух. Мы знаем дух человека, дух семьи, дух книги, да, дух эпохи, дух народа, дух зала и так далее. Мы знаем, что такое дух. Это некая атмосфера, которая соприсуща всегда уму и слову. Вот это некая, будем говорить, такая нравственная реальность. Так вот, в связи с этим становится понятным. Слово «мы» всегда рождается умом. Так вот его Святой Троицы, Бог Отец, всегда рождает Сына. Рождаться – это свойство. Это не акт, что когда-то такое слово родилось у Бога Отца. Нет, оно всегда есть вот то состояние рожденности. Это свойство. Слово всегда есть, оно всегда рожденное, рождающее, всегда пребывает. Таково свойство. Но это, повторяю еще раз, образ. Образ. Ибо дать прямую интерпретацию немыслимо, невозможно. Сами прекрасно понимаете. Мы сами не знаем, что такое даже наш ум, а уж тем более говорить о Боге. Вот так. Вот что связано с пониманием, так сказать, логоса и пониманием слова.
Такой вопрос. Заимствовано ли христианство как более поздние религии из языческих религий?
Первое. Конечно, нет. И оснований для этого более чем достаточно. Даже Энгельс, представляете, достаточно одного имени, чтобы понять его отношение к христианству. Что он говорит? Цитирую. Христианство, народившись, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. Все существующие до христианства религии, все языческие религии, они между собой вовсе не враждовали. Вы знаете, в Риме был пантеон, куда свозили всех богов, и каждый мог совершать свой культ, никто никому не мешал, никакого антагонизма не было. В отношении же христианства, когда появилось, вы помните, религио иллицита, религии недозволенные. Законом было принято уничтожать каждого, о ком будет известно, что он христианин. Уже этот внешний даже показатель свидетельствует о том, что христианство явилось чем-то совершенно другим. Повторяю еще раз, все религии были позволены в Риме. Одна только эта была не позволена. Вот. Ну, я бы мог привести множество примеров, но это действительно вопрос очень большой. Но этого достаточно, вы видели.
Другой вопрос. Какой принципиальной линии, на ваш взгляд, следует придерживаться учителю истории в школе в условиях, когда постоянно подчеркивается, что церковь отделена от государства, а школа от церкви?
Первое. В отношении самой истории. Я думаю, всем известно, но я напоминаю. Мы историю проходим не ради того, чтобы знать, когда, где и что случилось. Что про Катошу будем знать? Ну, знаем, ну, не знаем, ну и что? И ничего. История не для этого изучается. Как сказал Цицерон, история – наша лучшая учительница. На примерах, как безобразных и отрицательных, так и лучших, положительных и святых, мы учим, каким надо быть и каким не надо. К чему приводит такое направление жизни, к чему приводит такая-то жизнь. Вот цель истории, а не в самом по себе описании. Кто когда был, кто когда родился, кто когда крестился. Что это дает? Так вот, теперь в отношении отделения школы от церкви и государства. Что это значит? К сожалению, вот в этих понятиях очень большая неразбериха. Если церковь рассматривать как организацию, то здесь могут быть разные вещи, как организацию. Но и церковь в первую очередь рассматривается не как организация. Совсем нет. Самое важное, что составляет существо церкви, это вера во Христа. Вера в то, что с ним связано благо человека, что смысл человеческой жизни наилучшим образом, утверждается даже истинным образом, представлен в христианстве. И не только смысл жизни, но и даются истинные, правильные, верные положения и принципы жизни, на которых человек может достичь этого блага. Ведь все идеологии, о чем спорят-то? Где оно, то благо? И как его достичь? Христианство тоже утверждает, вот оно, где благо, и вот как оно достигается. Так вот, если, еще раз повторяю вам, о церкви как организации, то есть может ли, например, преподавать священник или не может? Может ли преподаваться, например, именно вот только эти-то предметы или другие? Об этом можно спорить, то в данном случае никогда и никто не помешает человеку, особенно в условиях нашего сейчас времени, верующему человеку и убежденному, показывать, что предлагает христианство в качестве идеала и нормы человеческой жизни. Пожалуйста, это можно сопоставить с другими идеологиями, с другими религиозно-философскими или религиозными течениями. Пожалуйста, мы не осуждаем других, мы не осуждаем людей, верящих иначе, но мы имеем такое же право на убеждение, как и они. И я имею право сказать, я считаю, что да, вот здесь-то христианство так учит, и оно именно потому-то и потому-то верно. Вот тут важно-то что? Надо знать, почему верно. Что это значит? Вот, к сожалению, это часто бывает камнем преткновения. Так вот, поэтому я полагаю, что отделение церкви от государства, которое, так сказать, ну, имеет юридический характер, нисколько не заграждает нам пути к тому, чтобы мы могли говорить о христианстве. Мы, кто угодно, как граждане, как педагоги, говорить о христианстве и показывать, что оно значит для нашего народа, для человека. Так что здесь, я полагаю, вопрос может быть решен.
Расскажите о взаимоотношениях в настоящее время Русской Православной Церкви и Грузинской Церкви. И с чем связано недавнее посещение Грузии Папы Римского?
Ну, я вам скажу так. Многого я не могу сказать. Скажу так, что эти отношения у нас сохраняются. Хотя, как и всегда, между братьями и сестрами бывает и те или иные недоразумения. Пока вот так только скажу. Да. Но они сохраняются, и они вполне канонические, и они достаточные. Вот так. Больше по этому вопросу я ничего не скажу. А в отношении, почему Папа Римский? Дело в том, что он прибыл в Грузию по приглашению правительства, а вовсе не грузинской церкви. И дело в том, что там, в конце концов, был достаточно сильный нажим и на самого патриарха с тем, чтобы он все-таки, по крайней мере, не проявил себя как-то негативно в отношении этого визита. Поэтому, видите, там вот такое явление, что с одной стороны Папу Римского принимают на высшем государственном уровне, патриарх появляется и кое-где его сопровождает, но никаких не было специальных церковных совместных церемоний. На богослужении, которое провел Папа Римский, там не присутствовали, как вы знаете, ни патриарх, ни члены синода. Вот так. Так что этим патриарх деликатно показал. Но если это государство уже желает, пожалуйста. Я как человек, член государства, пожалуйста. Но как церковь, мы в данном случае занимаем свою особую позицию. Вот так.
Алексей Ильич, можно ли кратко сказать о задачах православия в современной эпохе?
Задача православия совершенно очевидная. Мы сейчас находимся в труднейших условиях мощного воздействия на наше сознание нехристианского, я бы сказал, языческого менталитета. Язычество буквально нас одолевает. Вот беда. В чем это проявляется? В том, что мы все больше придаем значение внешним формам церковной жизни. И забываем о той цели, ради которой пришел Христос. Блаженны чистые сердцем. Вот это, к сожалению, все дальше уходит. Вот сплошь и рядом священники рассказывают, с чем приходят к ним. Что сделать, чтобы дочка в институт поступила, чтобы сыночек не болел, чтобы у меня там на работе было. Исключительно касается земных вопросов. К духовникам с чем обращаются? Как жениться, как выйти замуж, развестись или переехать туда-то, или продать тот, или купить это. Интересует исключительно вот это, будем говорить, задачи земного порядка. Как спастись, как мне победить свою зависть и как мне бороться с тщеславием, это мало кого интересует. Почти никого. Съедаю соседа или соседку, это подумаешь, так он же негодяй или она негодяйка явно. Я-то хороший же, естественно. Она негодяйка. Это никого не беспокоит. Забыли о том, что главное в православии. Нет христианства в человеческой душе. Вы слышите, ни одной йоты нет в той душе, в которой нет, уж не говорю, любви, хотя благожелательства к другим людям. Независимо от того, кто они. Католик он, протестант, мусульманин, или мунист он, или кришнаит. Нет христианства без любви. Ибо Бог есть любовь. Если в моей душе нет этого благожелательства к человеку, нет во мне христианства. Вот главная задача, которая стоит перед нами. Как бы нам не подменить вот это главное, не подменить формой. А я вот хожу в церковь, что? А я заказываю молебны, вот. А я соблюдаю посты, я исповедуюсь и причащаюсь, и съедаю своего соседа со всеми потрохами. Я православный. Вот беда где. Забыли главное. Забыли, что суббота для человека, а не человек для субботы. Все внешние формы церковной жизни нужны? Да. Поскольку? Поскольку они помогают мне стать христианином. Ведь легко превратиться в святого сатану. Все исполнить внешнее и быть исполненным ненависти ко всем окружающим. Еретики, фанатики, враги кругом меня. Я один блистаю святостью. Только осталось подойти и целовать туфлю у меня. Вот беда какая. Итак, вот наша задача. Вот задача православия. Хоть обратить внимание на то, чему учил Христос. На это блаженны чистые сердцем.
В дополнение к этому вопросу, возможно ли православным принимать участие в жизни государства?
Еще раз я говорю, церковь прежде всего не организация. А церковь это есть единство Духа Божьего в тех верующих, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Организация – это уже форма некая, которая, естественно, не может не быть. Это понятно. Поэтому, ну, христианином может быть, например, дипломат. Министр может быть. Правда же? Кто угодно же может быть. И каждый на своем месте должен исполнять свой долг по-христиански, то есть по совести и честно, исходя из принципа любви к людям. Вот. Поэтому, если вы видите, например, что вот такое-то движение, с вашей точки зрения, будет наиболее соответствовать, что ли, тем задачам, которые перед нами стоят, то что ж, за него можно и голосовать. Ясно, что мы же не знаем, и заглянуть мы не можем в души этих политиков, потому что мы знаем, что и много и лукавых, и обманщиков, и кого угодно, но есть же, возможно, и честные люди. Тут уж каждому, как Бог дает разумение, кто сколько знает, за тех, я думаю, и нужно голосовать. Мне кажется, что нужно голосовать. Иначе, если мы не будем голосовать за лучшие, то пройдут худшие, и мы сами себе будем подписывать приговор. Чем ближе к выборам, тем будут говориться более жуткие и страшные вещи в отношении всех конкурентов. Будут уничтожать друг друга всем, чем можно. Если вы посмотрите на историю выборной власти, то, знаете, иногда в последний момент такое вдруг открывают, что все в ужасе, и тот проигрывает. Проходит выбор, буквально в следующий день оказывается фальсификация. Но уже поздно. В том-то и дело. Почему монархическая власть – это власть лучшая по идее? Потому что монарх не подкупен. Вы понимаете, в чем дело? Выборная власть всегда связана с чем? С подкупами, обманами, фальсификациями, этой борьбой и так далее. Всяких вещей. Но мы сейчас находимся в этой ситуации. И поэтому учтите, друг друга будут поливать грязью. А подумайте, какой самый ужасный принцип. Голосуйте за меня, я лучше. А они все негодяи и дрянь. Замечательно просто.